Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. В прошлой передаче мы закончили изучение 17 главы, в которой записана последняя молитва Иисуса за Его учеников. После Тайной вечери Иисус направляется в Гефсиманский сад, откуда Он начал свой путь на Голгофу. «В Иерусалиме до наших дней сохранились ступени древней каменной лестницы», – писал Александр Мень. Быть может, именно по ней спускался Иисус, направляясь из города к Елеону. Перейдя Кедронский овраг, Он не пошел в Вифанию, а предпочел остаться в Гефсиманском саду. Это было небольшое частное владение, обнесенное стеной, где находилась оливковая роща. Полная луна серебрила листву и рождала отблески на изогнутых стволах деревьев. Ничто не нарушало молчание холодной весенней ночи. Именно здесь, под ветвями оливковых деревьев Гефсиманского сада, в эти тихие ночные часы происходят трагические события. Итак, давайте вместе с доктором Магги продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 18 главы Евангелия от Иоанна. В нашей прошлой передаче мы завершили разговор о прощальном учении нашего Господа, начатом еще в 13 главе этого Евангелия, и кульминацией которого стала молитва Иисуса в 17 главе. Один из отцов ранней церкви, святой Августин, так сказал об этом последнем учении Спасителя. Это чрезвычайно простое по своим словам, но необычайно глубокое по своему содержанию учение Господа Иисуса. И это истинная правда. И сейчас мы подошли к пятому разделу Евангелия от Иоанна, который можно назвать так: «Свидетельство Иисуса этому миру». Этот раздел включает 18-ю, 19 и 20 главы этого Евангелия. В 18 главе идет речь об аресте Иисуса и о суде над Спасителем у первосвященников и у прокуратора Понтия Пилата. Также мы узнаем здесь об отречении одного из самых близких учеников Господа – Симона Петра. Изложение евангельских событий у Иоанна отличается от того, что мы читаем в синоптических Евангелиях у Матфея, Марка и Луки. В трех синоптических Евангелиях акцент делается на земную сущность Христа, на его человеческую природу, а также на страдания нашего Спасителя. Действительно, в синоптических Евангелиях мы читаем, что Иисус, идя в Иерусалим, говорит главным образом о своей предстоящей смерти, о страданиях от рук язычников и, наконец, о своем телесном воскресении. В Евангелии от Иоанна подчеркивается божественность Господа Иисуса. В этом Евангелии Спаситель предстает нам как Бога-человек. И здесь главным образом говорится о Его славе. Поэтому во всех событиях последних глав Евангелия от Иоанна, в аресте Иисуса, в Его смерти и, конечно, в Его воскресении нам предстает именно слава Христа. Да и на протяжении всего этого Евангелия Иисус постоянно говорит о том, что Он возвращается к Отцу и принадлежащей Ему небесной славе. Ну а теперь давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими». Почему же Иисус оставил Иерусалим и перешел поток Кедрон? По всей видимости, Господь поступал так всегда, будучи в святом городе. Лука пишет в 21 главе своего Евангелия в 37 стихе. «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской». А в 22 главе в 39 стихе Лука пишет: «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Но чтобы попасть из Иерусалима на Елеонскую гору, было необходимо пересечь Кедрон. Наш Господь переходит поток Кедрон после того, как Иуда Искариот уже принял решение предать его. Возможно, вы помните, как в Ветхом Завете другой человек, точно так же преданный близкими ему людьми, вынужден был пересечь этот ручей. Это был царь Давид, когда его родной сын Авесалом возглавил восстание против родного отца, а Ахитофел, друг и советник Давида, предал его. Насколько мы знаем, Иисус никогда не оставался на ночь в самом Иерусалиме. Всю последнюю неделю своей жизни Господь ходил в Вифанию и ночевал в доме у своих друзей. Вот и в последнюю ночь Спаситель оставил святой город, чтобы отправиться в Гефсиманский сад. Иисус идет в спокойное и тихое место, дабы дать своим врагам возможность схватить его. Они хотели наложить на него руки, но, боясь народа, не решались сделать это в храме или на улицах Иерусалима. Обратите внимание, что Евангелие от Иоанна ничего не сообщает нам о душевных терзаниях Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Апостол Иоанн ничего не говорит и о молитве нашего Господа. Вместо этого евангелист пишет о его славе. Мы уже сказали, что апостол Иоанн подчеркивает божественность Христа, тогда как в остальных Евангелиях нам рассказывается больше о человеческой сущности Спасителя. Мы увидим далее, что Иисус не противился аресту. Он был агнцем Божьим, который не сопротивлялся своим врагам. Пророк Исаия пишет в 53 главе в 7 стихе своей книги: «Как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Достоинство и величие личности Господа в это время поражает. Помните, в прошлый раз, когда враги Иисуса пытались схватить его, он скрылся от них. По всей видимости, Спаситель мог просто исчезнуть чудесным образом. Однако здесь он словно сам отдает себя в их руки. На это нам очень важно обратить внимание. Прочтем далее третий стих. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием». Лука приводит нам в 22 главе, в 52 стихе своего Евангелия слова Иисуса. «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Иоанн пишет, что за Иисусом пришел целый отряд воинов и служителей. Матфей тоже сообщает, что с Иудой Искариотом пришла целая толпа. Отряд представлял собой десятую часть легиона, что составляло приблизительно 500 человек. Как по-вашему, зачем его врагам нужно было приходить за Иисусом с подобным войском? Дело в том, что первосвященники знали, что Господь способен творить чудеса, и они полагали, что если за Иисусом послать достаточное количество вооруженных людей, то они сумеют захватить его. Но посмотрите на величие и достоинство нашего Спасителя. Читаем 4 стих. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“» Друзья мои, неужели вы думаете, что Иисус Христос был просто несчастным беднягой, которого загнали в угол хитрые религиозные начальники? если бы он сам не отдался в их руки, все их оружие было бы совершенно бесполезным и ненужным. 5 стих. Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Я бы не хотел, друзья мои, чтобы вы пропустили важную подробность, которая представлена нам здесь. Эти люди назвали Спасителя Иисусом Назареем. Его враги не пожелали воздать Господу честь, принадлежавшую ему по праву. Они не хотели назвать его Христом. Конечно, все правильно. Имя Иисуса выше всякого имени, как сказано в послании к филиппийцам во 2 главе в 9 стихе. Но грядет день, когда те, кто живут на этой земле, и даже те, кто находится под землей, признают его как Спасителя, Христа, Сына Бога Живого. Пришедшие воины не знали Иисуса. И самое странное здесь, что Иуда Искариот тоже не узнал его. Почему же Иуда не узнал Господа? Павел пишет во 2 послании к Коринфянам, в 4 главе, в 3 и 4 стихах. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века всего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». А в 1 послании к Коринфянам, во 2 главе, в 14 стихе, нам сказано, что «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь». Потому что о сём надобно судить духовно. Я полагаю, что Иуда не узнал Иисуса, потому что Спаситель стоял там, как Господь славы. И вот что происходит дальше. Читаем 6 стих. «И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю». Мы читаем в 14 стихе 1 главы этого Евангелия следующие слова: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Даже в этот темный час, когда Господь отдавал Себя в руки Своих врагов, как Агнец Божий, берущий на Себя грех мира, Он явил Свою божественность. «И Его враги отступили назад и пали на землю». Христос явил этим людям, что все в этом мире всегда находится под Его контролем, и что они не смогли бы схватить Его без Его позволения. Но они склонились пред Господом не в поклонении. Эти люди лишь отступили и пали на землю в полном ужасе. Я думаю, что в тот момент, когда они пали на землю, среди них царило полное смятение. Они видели перед собой не просто Иисуса из Назарета, но Бога-человека, Господа славы. Надо сказать, что происшедшее исполнило несколько пророчеств Ветхого Завета. В 2 первых стихах 26-го псалма сказано: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». А в 34-м псалме, в 4-м стихе мы читаем: «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло». Послушайте также слова из 15 стиха 39 псалма. «Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла». Какое чудесное исполнение этих пророчеств мы с вами видим здесь, когда Господь Иисус на краткий миг явил этим людям свою славу. Они искали Иисуса Назарея, и вот Он стоял перед ними. Но это был Господь славы. Друзья мои, кого вы видите, читая эти строки? Знаете ли вы, кто Он такой? Неспасенные люди не знают Христа. Неверующие могут читать Библию, быть весьма религиозными и даже высоконравственными людьми, но при этом они все равно не осознают, что Иисус из Назарета – это Христос, Сын Бога Живого. Прочтем далее стихи с 7 по 9. «Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». Да сбудется слово, реченное им, «Из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Обратите внимание на величие и достоинство Иисуса. Он управляет всем, что происходит здесь. Именно Господь говорит Своим врагам, кого хватать, а кого оставить. Есть пророчество Ветхого Завета, гласящее, что пастырь будет схвачен, и овцы будут рассеяны. Однако ранее Иисус сказал Своим ученикам, что Он не потеряет никого из тех, которых Бог дал Ему. Никто не мог повредить Его ученикам, и этого не произошло. Логично было бы предположить, что апостолов тоже приведут на суд как свидетелей или даже соучастников, но этого не случилось. Читаем 10 стих. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх». Спрашивается, почему воины не схватили Симона Петра за это? Лука сообщает нам, что Иисус дотронулся до уха этого раба и исцелил его. Но все-таки, почему же они не схватили Петра? Да потому, друзья мои, что сам Господь Иисус сказал им, «Оставьте их, пусть идут». Наш Спаситель до конца управлял тем происходящим. Читаем далее 11 стих. «Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны». Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Симон Петр был простым невежественным рыбаком. Однажды Петр спросил Иисуса, почему он не может последовать за Господом туда, куда Спасителю предстояло идти. Петр также обещал, что положит душу свою за Христа. И при этом он был совершенно искренен. Но Господь ответил ему, что тот не знает самого себя, и что в ту самую ночь апостол отречется от своего Господа. Друзья мои, с какой легкостью современные христиане говорят о том, что они посвящают свою жизнь Господу. Нужно понимать, что готовность Симона Петра сделать все, что будет нужно для Иисуса, была совершенно подлинной. Наша проблема состоит в том, что мы не можем сделать этого своими собственными силами. И это испытал на себе апостол Павел, который пишет в 7 главе в 18 стихе послания к римлянам. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра и есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Лишь сила Святого Духа может помочь нам полностью отдать свою жизнь Христу». Я думаю, что апостол Петр вынул свой меч, думая про себя, «Вот я докажу Иисусу, что я готов умереть за Него». Однако Петр был всего лишь хорошим рыбаком. Он мог профессионально закинуть сеть в море, но он был жалким воином. Он метил в голову, а попал в ухо. И вот наш Господь велит Петру положить свой меч. Ранее Иисус повелел Своим ученикам взять мечи. Но эти мечи были нужны им для самозащиты. а не для того, чтобы защищать Господа. Господь сам отдавал себя в руки своих врагов. Он приготовился испить чашу, данную ему отцом. В Писании упоминается несколько чаш. Есть чаша спасения, и в 115-м псалме в 4-м стихе сказано: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Есть также чаша утешения, о которой пишет пророк Иеремия в 16 главе в 7 стихе. «И не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их». А еще есть чаша радости. О ней говорится в 22-м псалме в 5 стихе. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Однако чаша, которую предстояло испить нашему Спасителю, была дана ему отцом. Это была страшная чаша, и Господь молился в Гефсиманском саду: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 26 главе в 39 стихе. Это была чаша суда, того суда, который Христос понес на себе, взойдя на крест. Каждый, кто отворачивается от Иисуса, должен будет сам испить эту чашу суда. Но Иисус испил ее за нас, хотя эта чаша была ненавистна ему. Помните, что Иисус был совершенным, безгрешным человеком. И тем не менее он испил эту скорбную чашу, потому что это была чаша наших с вами грехов. Но впереди этот мир ждет еще одна чаша. Чаша суда и гнева, которая еще только должна обрушиться на наш мир. Я верю, что это то же самое, что семь чаш гнева, описанные в книге Откровения, которые должны будут излиться на нечестивых. В 10-м псалме в 6-м стихе сказано: «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши». Это и есть чаша его гнева. О том же самом пишет пророк Иеремия в 25 главе в 15 стихе. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки моей чашу сию с вином ярости, и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя». Друзья мои, обратите еще раз внимание на то, что наш Господь говорит Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иисус здесь вовсе не говорит, что Бог повелел ему сделать это, и он вынужден повиноваться. Нет, друзья мои, Иисус говорит: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Не нужно думать, что Спаситель совершил наше искупление по принуждению. В послании к евреям в 12 главе в 22 стихе сказано: «Он, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Самое чудесное в жертве Христа – это то, что она была принесена совершенно добровольно. Читаем 12 и 13 стихи. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Воины схватили Иисуса и связали его, но это было излишней предосторожностью, ибо он был агнцем, закланным еще от создания мира. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, пишет Исаия в 53 главе в 7 стихе. Обратите здесь внимание на величие и достоинство, которые демонстрирует Господь Иисус. Он подвергался подлинному унижению, но все это было частью того, ради чего он пришел. Господь отдал себя в руки своих врагов, дабы умереть за наши с вами грехи. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы продолжим изучение 18 главы этого Евангелия и поговорим о суде над Иисусом у первосвященников и у Пилата. Также мы узнаем об отречении Симона Петра. А теперь я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.
Красота рождается из боли. Это пламя, давшее клинок, и терновый на тебе венок, чтобы исполнением высшей воли к человечеству вернулась красота. Я смотрю на мир сквозь кровь Христа. Гаснут звезды, падая на землю. Умерев, зерно приносит плод. Истину постигнуть сможет тот, у креста душе найдя прощение, кто признает волю своего Творца. Посмотрев на мир сквозь кровь Христа, красота и истина едины. Это дар спасения через Христа. И любовь, и мир, и доброта человек исполнит назначение. В сердце дивное вернется красота. Так смотри на мир сквозь кровь Христа.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».